«Всем, у кого найдется $5!» И эти слова были встречены дружным смехом. Фрэнк на мгновение повернулся к заливу, чтобы поглядеть на приближавшийся к гавани пароход. Какой-то репортер спросил, не второй ли это его полет за сегодняшний день.
«Совершенно верно», — ответил Фрэнк.
«Собирается ли он полететь еще?» «Да, собирается». Опять он оглянулся на пароход, и я сделал то же самое. Пароход был еще далеко, но уже сейчас я мог различить две полоски дыма над трубами.
«Джентльмены», — сказал Фрэнк репортерам, «во время первого полета я увидел это судно у входа в залив и решил слетать к нему. Я пролетел над судном на высоте около 400 футов и увидел пассажиров, собравшихся на носу корабля, чтобы, как я предположил, впервые увидеть статую свободы».
«А они заметили вас?»
«О да, разумеется, и приветствовали меня с большим энтузиазмом».
«И размахивали шляпами», — прибавил я мысленно.
«Пароход просигналил мне гудком, а затем я пролетел вдоль ватерлинии, чтобы прочитать его название. Сент-Луис, как оказалось. Потом я попытался зависнуть над его кормой, но пароход шел чересчур медленно, и даже при наименьшей скорости я волей-неволей обгонял его. А потому я оставил в покое Сент-Луис, который не мог со мной тягаться, вернулся к Беттери и, как вам известно, успел даже совершить еще один полет. А вот Сент-Луис до сих пор еще не прибыл в гавань. Я твердо уверен, что будущее путешествий здесь», — тут он указал на небо, — «а не там».
Фрэнк показал на пароход. «Пропаганда при удобном случае», — подумал я, но, тем не менее, слушая его, ощутил легкий озноб. Настолько эффектна была его правота. Неужели он действительно верит собственным словам? Трудно представить. Стоит лишь взглянуть на воздушного змея, причального к плоту. Фрэнк дружески кивнул репортерам и толпе зрителей, взял под руку жену, и они пошли прочь. А вся эта толпа 1912 года, включая репортеров, не сделала ни малейшей попытки посягнуть на их право уединения. Никто не побежал за ними с последним вопросом, и никому не пришло в голову выпрашивать автограф. Они направились к улыбающейся молодой женщине, которая ожидала их в дюжине ярдов от пирса. Затем Фрэнк оглянулся и заметил меня. Он тотчас улыбнулся, жестом подозвал меня, и я присоединился к этой троице. Молодая женщина взяла за руки миссис Коффин, они чмокнули друг друга в щечку и заговорили. Я снял шляпу, когда Фрэнк представил меня своей жене. Она поглядела на меня с живым, неподдельным интересом к новому знакомству. Затем она представила меня очень хорошенькой женщине по имени Гарриет Куимби.
«Она авиатриса», — прибавила миссис Коффин.
«И скоро станет первой женщиной, перелетевшей Ла-Манш», — сказал Фрэнк.
«Попытается стать», — поправила его Гарриет Куимби и обратилась ко мне. «Между тем я занимаюсь более прозаическим ремеслом театрального критика. Пишу для иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли».
Я едва не брякнул, что тоже работаю для Лесли, но вовремя опомнился и вместо этого сказал.
«А вот как? Вы пойдете сегодня на Грейхаунд?»
И мы немного поговорили о Грейхаунде. Мне понравилась Гарриет Куимби. Она произвела на меня впечатление. И позже, вернувшись уже в конец этого нового столетия, я засел в справочном зале Нью-Йоркской публичной библиотеки, листая страницы «Кто есть кто». Хотя я не слишком надеялся отыскать там имя Гарриет Куимби, потому что прежде никогда о ней не слыхал. И тем не менее отыскал. Гарриет Куимби действительно перелетела через Ла-Манш. В одиночку. Первая женщина, совершившая это. 16 апреля 1912 года. Но статья включала также и дату ее смерти, несколько месяцев спустя, в авиакатастрофе. Но не сегодня, не сейчас, не в этот день.
«Так вы обе уходите?» — спросил Фрэнк, и миссис Коффин ответила.
«Да, но если ты собираешься поднять мистера Морли в воздух, мы останемся и понаблюдаем».
Она наградила меня очаровательной улыбкой, и все трое двинулись к пирсу. И я пошел с ними. А что еще мне оставалось сделать в присутствии молодой, красивой авиатрисы, которая замышляла на одном из этих нелепых воздушных змеев в одиночку пересечь Ла-Манш, и другой женщины, которая только что сошла с чудовищной штуковины, поджидавшей меня у плота?
Я шел, как приговоренный к казни, которому только и остается следовать за людьми, пришедшими в его камеру. По травянистому берегу мы спустились к пирсу и сели в лодку, готовую переправить меня через Стикс. И лодка направилась к плоту и, боже милосердный, кошмарному сооружению из дерева и ткани, терпеливо дожидавшемуся меня. Оказавшись на плоту, я встал у аэроплана, на настиле из грубых досок, а Фрэнк тем временем, опустившись на колени, пришвартовал лодку. «Фрэнк», — сказал я, — «мне нужна не просто воздушная прогулка. Я хочу пролететь над Манхэттеном и поискать одно здание. По форме оно должно напоминать корабль. Мавританию». Фрэнк задумался и покачал головой.
«Не помню ничего подобного. Но если оно существует, мы его найдем».
«Еще я хочу заплатить вам больше, чем $5».
«Ладно, посмотрим, сколько времени займет полет. Думаю, он обойдется вам не слишком дорого».